Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». С вами урок английского языка от языковой школы «Английский пациент». В студии, как обычно, основатель, двигатель, главный энергетический источник этой школы Юрий Михайлович Лермак.
Здравствуйте.
И сегодня два ученика. Это Артем Багреев, директор компании «Деревенское молочко».
Добрый день.
И, соответственно, я, Александр Акин.
Ну вот. Мне сегодня достался крутой ученик, главное качество которого, он говорит, что он не может уснуть, если не поймет, о чем была песня, если в нем было неизвестное слово. Артем, это так?
Есть такая вещь. Стоило мне поделиться сокровенным, и сразу Юрий это дело перехватил, и уже теперь об этом знают многие люди.
Я ж пиарщик.
Правда.
Древнейшая профессия.
Хочется знать,
методы древнейшие.
Хочется знать смысл того, что слушаешь, хочется знать смысл музыки. Иногда у музыки смысла нет, но если там есть слова за этой музыкой, то смысл есть всегда. И как минимум хотелось бы понять замысел автора, исполнителя и интонации правильно воспринять, потому что от этого зависит отношение. Отношение определяет рефлексию.
Ну, вот как сложно. Так сложно. А давайте вот мы начнем. Сегодня будет сюрприз. Я, конечно же, выбрал тему, основанную на жизни и функционировании животного, от которого зависит благосостояние фирмы «Деревенское молочко». Это
приятно,
корова.
Полезно,
да. Вот посмотрите, как красиво начинается песня. А вот после того, как вы послушали и настроились на определенный лад, мы будем теперь немножко резвиться, потому что группа эта называется Arrogant Worms. Как это переводится?
Здесь напрашивается аналогия. Love hurts, arrogant worms. Любовь ранит, а высокомерие греет.
А, нет, ну стоп. Вот тут вы мне попались. Подождите. Вообще-то оно же не греет, это же worms,
согревает.
Это же черви.
Да, правда. Конечно.
Стоп, господа, так, вот теперь вы попались. Смотрите.
Попался.
Теперь вот я Александр уже мучил. Он же меня мученит. Я ему уже говорил: ну-ка, скажи, теплый червяк. Ну-ка, Александр.
Hot worms.
Нет, это горячий, теплый.
А, warm worms.
Вот так. То есть, потому что это, кстати, одна из проблем. Люди не слышат вот разницу между warm и worm.
Worm.
Да.
Worm.
Между walk и work. То есть, это одна из проблем. Итак, это надменные черви, короче, так. И сейчас мы слушаем первую строчку, которая нам очень много расскажет о коровах.
I am cow, hear me moo. I weigh twice as much as you. And I look good on the barbecue.
Ну, судя по названию, это должна быть панк-группа.
Не знаю.
Судя по песне, это стёб-группа.
Стёб-группа, хорошо. Ну, Артём, прочитайте мне, что-то они тут сейчас такого спели интересного.
I'm a cow, hear me moo. I weigh twice as much as you. And I look good on the barbecue.
Так, хорошо. Ну-ка мне слово «корова». Самое главное слово в вашей жизни вы читаете неправильно.
Cow.
Cow.
Cow. I'm a cow.
Вы представляете, сколько открытий вы получите на нашем занятии?
Теперь я понимаю, почему в российской попсе же есть песня вот эта «какао, какао». Кау-кау-кау-кау. Это отсылка, же продукт натуральный, там корова же в конце.
Кау. Кстати, вот если рассматривать уровень знания языка Артема, то у него очень серьезный прогресс, вернее, преимущество его понимания языка над его произношением. Но я сразу хочу что сказать, что этот комплимент одновременно и ругательство с моей стороны, потому что то, как человек произносит, определяет то, как он слышит. Это, как говорится, two-way road. Это двусторонняя дорога. А давайте мы теперь это переведем. А давайте нам теперь Александр эту фразу переведет.
Я корова.
Послушайте, как я мычу.
Я вешу вдвое больше, чем вы, и взгляните на барбекю.
Нет.
Я
неплохо смотрю.
I look good, да. Я неплохо смотрюсь в барбекю.
В качестве барбекю.
Да, но я еще один секрет сейчас Артема открою. То есть, почему он открыл молочное производство, а не мясо-молочное производство, потому что это как-то связано с его убеждениями.
Не открыл, примкнул, скорее, примкнул, потому что завод существует дольше, чем я работаю, но На самом деле ведь молоко – это продукт, сгармонизированный самой природой. И с моей стороны, я не скрою, это был поиск осознанный, потому что практически любой другой продукт пищевой, он сопряжен с какими-то действиями, вещами, которые некоторым образом все-таки нарушают...
Насильственного характера, говоришь.
Ну вот да, вы очень точно сформулировали. То есть в производстве молока, в процессе производства не надо никого убивать.
А вот насчет насильственного характера, подождите, когда корова доит, вообще она это удовольствие получает?
Удовольствие, да, удовольствие. Да.
Она получает, во-первых, облегчение, потому что я, как человек, много времени проживший в деревне, я знаю, что корову с удовольствием, когда ее доят, ей легче, она себя хорошо чувствует.
Естественный физиологический процесс. Да, этим, да. Кстати, объясняется, что вот на нашей ферме в Ягодном работает робот-дойер, и коровы с удовольствием в очередь выстраиваются, чтобы к нему подойти.
Это не фигура речи, это на самом деле так.
Ну, хорошо, не будем развивать эту тему. Что же интересует в жизни Артема? Послушаем еще одно видео.
Yogurt, curd, cream cheese and butters made from liquid from my udder.
Это не полный список, но да, почитаем оригинал. Yogurt, curd, cream cheese and butters made from liquid from my udders.
Еще раз.
Yogurt, curd, cream cheese and butters made from liquid from my udders.
Вот если бы я мучил, я бы сказал made. Не надо made говорить. То есть made – это уже другое слово. Хорошо, это я просто придираюсь. Ну, переведите. Такое чудное слово other. В имя. Ну, вообще все переведите.
Йогурт, курт.
Это что такое? Курт?
Это основа для сыра. Это либо творог, либо мягкий сыр. Такое слово, насколько я знаю, либо турецкое, но, в общем, это тюркское слово, означающее разновидности...
Ну, я вам тут не буду ничего советовать.
Створоженного...
Я скажу вам, не знаю. Я пытался в англосаксонском поле бегать с этим словом, и, в общем, получилось весьма убого. Вот здесь вот есть определение, которое мне сейчас Артем прочитает.
Из словаря Вебстера это,
да?
Curd. The thick... Casein rich part of coagulated milk.
Ну, переведите.
Курт – вещь, богатая казеином, полученная часть коагулированно свернутого молока. Вот как раз о чем я и говорю. Курт – это основа для мягких сыров, вот для этих самых крем-чизов. Это основа для твердых сыров. Если дальше их сушить и потом коптить, то получается сырчик или курт, прям так, как он называется у среднеазиатских народов. Например, балканские народы тоже куртом называют мягкие сыры, вот типа рикотты. Или...
Верно, верно. А в Италии эта штука называется кальята.
Ну, видите, теперь я про свой навар хочу сказать в этом. Я когда готовлю информацию для нашей передачи, я, естественно, разбираюсь в словах. И вот теперь я узнал, что curd – это слово означает не только то, что имеет отношение к молоку. Вот смотрите, curd is any solid that coagulates out of a liquid. То есть это любое твердое тело, которое коагулируется из жидкости. Это не касается чисто молочного производства. Это для меня было новым. Вот, и здесь было слово новое для меня совершенно – rennet. Сычужный фермент, который нам сейчас объяснит эксперт. Что же такое rennet?
Rennet или химозин, еще по-другому говорят, это гидролазного класса фермент, который позволяет обеспечивать процедуру сквашивания. Ну, вот, если коротко, если не перегружать аудиторию терминологии профессиональной. Это фермент, он получается вообще в идеале, он получается из пищеварительной железы животных, телячьей. Наиболее стабильный фермент для сквашивания – это именно телячий фермент, хотя есть куриный, есть овечий. Есть синтетические
аналоги,
да, но при современном развитии пищевого производства много чего есть синтетического. Все-таки я считаю, что правильно работать на натуральных
компонентах. Да, мы перейдем к этой еще теме. Сейчас мы немножко еще английским позанимаемся. Я нашел для себя глагол to curdle. Вот, это, оказывается, прокиснуть, превратиться в простокваши. Это мы тоже позднее поговорим. Кстати, вот...
Это производное от curd?
Да. Там же еще было butters во множественном числе. Оказывается, это когда ты много сортов масла продаешь, это говорить можно. В принципе, иначе это было бы грамматически не очень верно. Я бы еще хотел...
Юрий Михайлович, а мы вот все-таки пропустили интересное слово. Я вот его не успел найти. Liquid from my udders. Вот это udders.
Ну, здесь два раза. From liquid from my udders. Из жидкости, из моего вымени.
Вымя.
Others – это вымя.
А мы, я говорил где-то про вымя? Я говорил.
Вскользь мы просто не сакцентировались. Я думаю, что интересное слово, не так часто встречающееся.
Если хотите, я сейчас просто произнесу. Other – это вымя. А вы куда-нибудь ставите, куда хотите. Да?
Или как хотите? Co-other.
Other.
Co-other, правильно сказать. Короткое вымя.
А cow опять? Вы опять cow. Вы что?
Сам кто-то сбился.
Сокорова, да?
Вы учили, да? Перехваченная эстафета.
Кауаде.
Нет, просто адер. Она ей всегда коровья.
Почему? Ну, есть же вымя у коз. Есть вымя.
Ну, не знаю. Да, в основном, конечно, ассоциируют с коровью. Вот смотрите, я являюсь директором языковой школы «Английский пациент», и мы учим не только живьем, мы учим на нашей онлайн-платформе. И, в частности, мы предлагаем такой сложный тренажер. Перед вами бежит поток картинок, вы должны их уметь комментировать. И я первым делом тренировал человека, который уже был тренирован самой жизнью. Это американец. Вот это мы сейчас послушаем, как американец комментирует картинку с коровами. Вот насколько это естественно. Кстати, вы знаете, я сейчас то, что хочу еще добавить. Это же мнение этого американца. Он сказал, что человек, который способен комментировать картинки, он, скорее всего, способен продавать. Потому что ты умеешь импровизировать. Давайте послушаем.
Cows. I like the way cows smell. Reminds me when I was a little boy. And it reminds me that I used to push them over with my brother. It used to be our sport as little kids.
А вот сейчас нам Артем это и прочитает. Сентиментальным голосом.
Это со слов cows. Cows. I like the way cows smell. Reminds me of when I was a little boy. And it reminds me that I used to push them over with my brother. It used to be our sport as little kids.
Только kids. Энергии kids.
Kids.
Побольше энергии kids. Дз. Ага. И теперь вы также, а теперь скажите, а вот теперь, смотрите, как классик нам сейчас скажет, диджей радийный, с сентиментальным голосом по-русски то же самое.
Ну, мне было бы проще по-английски читать.
Ну, а не надо читать. Смотрите, подождите. Мне надо просто посмотреть и сказать по-русски то же самое. Push over, что толкать.
Коровы. Я люблю видеть улыбающихся коров.
Каких? Это что-то очень интересное. Смайл, господа, это не смайл.
Да, да.
Это Александр, улыбающийся коровой, потому что их доят, я понял. Кстати, доят или... А, доят.
Доят,
конечно.
Доят,
да. То есть чуть не поставил ударение.
Если плохо доят, то доят. Если хорошо, то доят.
А, вот так.
Да.
Ну, давайте. Пока что оценка 2 вам. Не за ошибку в этом слове, потому что вы слишком формально. Вы скажете, мне нравится, как они пахнут. Ну, вы же диджей, не я.
А если ученика 2 в студии, можно ведь подсказывать?
Правда? Ну, конечно, делать как хотите.
Да.
Нравится, да, как они
пахнут. Коровы. Я люблю, как они пахнут.
Напоминает
мне. Напоминает мне, когда я был маленьким... Напоминает мне, когда я был малышом.
Вот.
И напоминает мне... Когда
Что такое used to? Ну-ка.
Дело было в прошлом.
Когда в прошлом что-то регулярно действует. Used to push them over. Обычно толкал их.
А, обычно толкал их с моим братом.
Пошел это с мертвой точки, сдвинуть с мертвой точки.
Это уж не здесь точно. Это просто толкнуть здесь. Это самое банальное толкаться. И все.
Это был наш спорт.
Ну, давайте уже
это быстрее. Был наш детский спорт, что ли? Спорт малышей.
Да. Вот теперь давайте еще один мрачный фрагментец для того, чтобы поняли, что все-таки... Смотрите, всегда надо сомневаться. То есть, вот когда ты говоришь «корова», да? То есть, это является ругательством в русском языке. Ты никогда не можешь быть уверен, что это так же в другом языке. Вот для меня, например, вот есть такая любимая идиома «guinea pig». То есть, существо, которое не имеет отношения ни к Гвинее, ни к свиньям. Это... морская свинка, но это подопытный кролик. Вот если ты хочешь быть уверен в том, что это можно употреблять перед аудиторией, ну, это, допустим, я смотрю Donna Summer, певица концерта, она говорит, что она хочет использовать guinea pigs зрителей. То есть ты должен быть смотреть и вот убеждаться в том, что кто-то это может быть использовать. И вот смотрите, то, что корова может быть использована как ругательство, вот можно понять из кадра из фильма «Alive», о крушении самолета «Вандах», который перевозил команду регби через Анды. Слушайте, из Парагвая, Уругвая или из Уругвая в Парагвай они летели, честно говоря, не помню. Вот. Слушайте, что-то вдруг забыл. По-моему, из Уругвая в Парагвай. Да, и они, в общем, там застряли. Половина самолета погибла, половина тех, кто был в самолете. И там они, в общем, вынуждены были кушать трупы замерзшие. Кстати, всем были католики. Это одной из проблем было у них. То есть, что делать потом, после всего этого дела. И там вот это вот, в этом кадре, если бы его сейчас видели, вы бы смогли увидеть кресло, которое зажало ноги одной из пассажирок этого самолета, о котором я говорил. И она в агонии кричит от боли. И один из членов команды этой регби, обозленный на нее, кричит «Shut up, you stupid cow!» «Well, I'll punch your face in», или «я тебе по лицу дам» и так далее. То есть «Stupid cow» он ее назвал. Ну, вот мрачный, конечно, фильм, может быть, не совсем в тоне нашей передачи, но мы же английский язык здесь изучаем, да? Поэтому мы сейчас вернемся.
My legs! God forgive you all for not helping me! I'm in agony!
Shut up, you stupid cow! I'll punch your face in!
Еще один пример использования слова «cow» в качестве ругательства – это тот, кто блокирует проход в магазине своей массивной фигурой. Артем мне это прочитает сейчас фразу.
Someone who blocks the aisles in a grocery store with their massive girth.
Угу. Да, вот это слово означает охват, girth, это у дерева, там у чего-нибудь круглого, у любого, да. И очень важное слово «aisle». Вот это aisle. Почему это важное слово? Ну, не в том, что надо в магазине говорить там про aisle. Часто вы заказываете, например, место в самолете. Это aisle seat. Do you want an aisle seat or do you want a window seat?
Или в кинотеатре.
Да. Да. В кинотеатре, да. Или президент нам нужен такой в США, который can walk across the aisle, который может переходить через проход между республиканцами и демократами, то есть способен преодолеть вот эти партийные разногласия. Ну, давайте вернемся к нашей замечательной песне. Послушаем еще один фрагмент.
I am cow eating grass, methane gas comes out my ass.
Вот, и мои ученики сейчас по очереди будут читать фразы из этих фрагментов один за другим. Их будет аж 4.
Is gas from cows destroying the ozone layer?
I am cow eating grass. Methane gas come out my ass and out my muzzle when I belch.
Or the ozone layer is thinner from the outcome in the din of my dinner. I am cow, I am cow, I have got gas.
I am cow, here I stand far and wide upon this land, and I am living everywhere, from BC to Newfoundland. Mm-hmm. You can squeeze my teats By hand. Наверное, все-таки by hand, а не my hand.
А, by hand, да, это опечатка, извините.
Ну, слово Newfoundland, наверное, я неправильно произнес.
Нет, близко к правде. Смотрите, хотя...
Это что-то между Newfoundland.
Нет, смотрите. Ну, если по кускам разбить это слово, то будет Newfoundland. Но так нельзя читать. Это только... в центре фен. То есть Newfoundland, Newfoundland. Там по-разному произносится, но это фен. Произношений разных много. Ну, давайте по порядку. То есть начнем. Is gas from cows destroying the ozone layer? Переведете. Кто-нибудь из вас? Давайте по очереди. Кто читал?
Газ от коров разрушает озоновый слой?
Или из коров?
Да. Ну, следующее. I am cow eating grass. Methane gas comes out my ass. Смотрите, вот теперь вопрос. Как читается метан? Вот вы все время, наверное, тоже задавали себе вопрос. Какой, собственно, язык мы изучаем в школах и вузах, да и везде? Я вам скажу честно, мы изучаем, в общем, странную смесь из этого дела. Дело в том, что наши отклонения от американского и английского языка настолько велики, что нам нет смысла замечать разницу. Но если вы хотите услышать разницу вот в этом слове метан, то по-английски это будет methane, по-американски это будет methane. У меня есть в коллекции, бесконечная у меня коллекция всех слов и фраз, изумительная фраза: метан – это неустойчивый газ. Сказанное англичанином и сказанное американцем, которые были у меня, так сказать, в подчинении, когда я работал деканом, было огромное удовольствие, они сидели в кабинете, и я мог спросить одного: ну-ка скажи, так вот американец бы сказал «methane is a volatile gas», англичанин бы сказал «methane is a volatile gas». Вот, вот так вот. Ну, что там еще у нас есть? Да, from BC to Newfoundland. Слушайте, мне пришлось самому посмотреть, я не знал. Это же не before Christ, BC. Это же всего лишь British Columbia. Надо всего лишь карту представить Канады. Огромное удовольствие получаешь от этих вещей. Узнал, что это еще остров. Слушайте, я же думал, что он полуостров. На карте не видно проливов. Ну, насчет Ньюфаундленда. Так что, смотрите, что я хочу сказать сейчас. А почему это важно все? То есть, может быть, не так часто будут в жизни такие ситуации, когда придется называть этот полуостров или породу собак совершенно, но иногда придется просто почитать текст, и нужно грамотно это прочитать. И вот сейчас этот текст нам Артем прочитает про ученых, которые открыли новые обстоятельства.
Scientists claim to have uncovered what they believe to be a Viking settlement on the Canadian island of Newfoundland that appears to have been built between 800 AD and 1300 AD.
Ну, давайте переведите сами теперь, Артем.
Ученые объявили об открытии по поводу поселений викингов в на канадском острове или полуострове, наверное, острове
да.
Ньюфаундленд, который был построен, возведен между 8 и 13 столетием до нашей эры. AD.
Ну да.
Анна Домини.
Смотрите, я думал, что ошибка есть, когда готовил этот модуль, о том, что you can squeeze my tit by hand. То есть, на самом деле, здесь не tit, который, извините, титька, а речь идет о соске коровьем. Teat. То есть, произношение очень важно. Смотрите, tit или teat. Совершенно два разных слова. Для себя я узнал, что это же слово означает ту самую резиночку, которую мы одеваем на бутылочку, если хотим напоить ребенка. Вот видите, сколько мы много интересного и полезного, в общем-то, с вполне юродивой песни можем получить. Да, еще есть идиома tit for tat. Она не имеет отношения никакого ни к груди, ни к имени, вообще ни к чему. Это око за око, зуб за зуб. Хотя тоже тут нет ни ока, ни зуба, но такой язык, что поделаешь. Надо учить его просто весь, какой он есть. Итак, мы еще должны были обсудить слово... глагол to cuddle. Вот словарь Вебстера, он нам говорит, что помимо того, что это слово to sour, скиснуть. У него еще значение есть to go bad or wrong, to spoil, то есть испортиться. Вот. Но ведь испортиться ведь может только то, что было когда-то хорошим, правильно? Вот я знаю точно, что деревенское молочко портится. Это плохо или хорошо? Оно, наверное, когда-то было хорошим.
Но если, если принять все-таки, что молоко – это не продукт никакой, а это процесс. Процесс от парного до простокваши, если, конечно, мы хотим получить вкусную, полезную простоквашу, правильную, то в этом процессе должна быть динамика. Его нельзя останавливать. К сожалению, в современной пищевой промышленности есть масса способов этот процесс затормозить для того, чтобы искусственно увеличить сроки годности, что, конечно, на руку ритейлу, крупным сетям. И это повышает, наверное, конкурентоспособность товара, но только исключительно для тех людей, для тех потребителей, кто, наверное, недооценивает важность функциональности продукта, такого молочного, кисломолочного продукта. В этом смысле, конечно, молоко должно портиться, оно должно скисать и скисать правильно. И в этом смысле у меня есть такой лайфхак, который я рассказываю, когда у меня есть такая возможность, как проверить молоко на качество. Нужно налить это молоко в чистый стакан, добавить туда ложку сметаны либо ложку кефира, закрыть крышечкой, оставить в тепле. И очень важно, что через сутки там будет вкусная, слоистая простокваша. Молоко, заторможенное ингибиторами, это такие компоненты, которые затормаживают процесс скисания, никогда не даст хорошей простокваши. Стерильное молоко – это продукт, строго говоря, нефункциональный, потому что в нем нет тех бактерий, которые необходимы для функционирования, для жизнедеятельности здорового организма. Я сейчас говорю именно о здоровом организме, а не в организме, который не переносит лактозу или имеет какие-то аллергические реакции на молочную продукцию. Но для здорового человека необходим качественный молочный продукт, причем регулярно в рационе необходим. Это молоко должно портиться. Вот такая моя позиция.
Мне не удалось сделать кефир. Я один раз оставил молоко на сутки.
Кефир
потом
нет.
Прихожу, думаю, давай еще сутки постоит. И еще стоит.
Нет, кефир нельзя получить так вот в домашних условиях, потому что кефир – это кисломолочный продукт, который получается из молока с добавлением специальных заквасок. Это сквашиваемый продукт. Туда нельзя просто...
Простокваша получалась.
Простокваша и кефир разные вещи. Простокваша и кефир – это разные вещи. Разные.
Артём, а вы сказали, вот стерильное молоко, это как оно получается? Это какой-то...
Ну, если по-простому определить вот разницу между стерильным, стерилизованным и пастеризованным молоком, процессы стерилизации и пастеризации происходят при разных условиях. Пастеризация – это процесс, который придумал Луи Пастер для того, чтобы сберечь продукты. Пастеризуют не только молоко, пастеризуют соки, пиво пастеризуют, много чего пастеризуют на самом деле. Он происходит при существенно более низких температурах, чем происходит процесс стерилизации. Если объяснить так по-простому, по-бытовому, в молоке содержатся бактерии, которые пожирают лактозу, и продукты их жизнедеятельности – это кислота, которая, собственно, делает из молока простоквашу. Так вот, бактерии, они могут находиться в спящем состоянии или в бодрствующем состоянии. При пастеризации бодрствующие бактерии исключаются, остаются спящие. Поэтому, когда такой продукт, пастеризованное молоко, попадает в тепло, а если к нему еще добавить какие-то заквасочные культуры в виде кефира или сметаны, то спящие бактерии в тепле проснутся и станут действовать. А при стерилизации убиваются вообще все бактерии. И поэтому, даже если вы поставите его в тепло, это молоко не скиснет так, как должно скисать живое молоко, как должен работать живой продукт. Поэтому органолептические свойства этой простокваши, они будут совершенно другими. И это не вопрос вкусовщины, это вопрос функциональности. Вот такова моя позиция.
Да, здесь все очень просто. Молоко, которое произошло от коров, должно скисать. У Артема коровы есть в природе. Они ходят и пасутся. В отличие от виртуальных коров и его конкурентов.
Ну, я не стал бы под одну гребенку всех грести. Конкуренты бывают разные. Есть честные, есть нечестные. К сожалению, правовое поле сейчас складывается таким образом, что нечестная конкуренция в молочке не пресекается должным образом, несмотря на попытки.
Слушайте, я ужасно хочу пожаловаться на абсолютно такую же ситуацию на рынке обучения английскому языку. То есть люди, которые преподают его, их всех нужно учить. Это какой-то ужас. И борьба с фальсификатом в этой области не ведется вообще. Почему? Потому что у них есть все сертификаты, дипломы. У кого-то диссертации на тему северных языков, у кого-то про вежливость. То есть, чем они только не занимаются. Это публика, чтобы потом иметь право преподавать английский язык, называться кандидатами или там докторами наук. Но тяжело конкурировать с людьми с сертификатами и с дипломами. Наверное, та же самая ситуация, ведь ваши конкуренты, которые добросовестные и недобросовестные, совершенно обложились продукцией.
Ну, да, мы, в общем-то,
полиграфической продукцией.
Элегантно вышли на точку пересечения, потому что речь идет, по сути, о безопасности страны. Только в моем случае это вопрос продовольственной безопасности, а в вашем случае это вопрос образовательной безопасности. И, конечно, на страже этой безопасности должен стоять закон. В той мере, в которой он должен стоять, он на данный момент...
В моем случае закон защищает как раз невежество. Поэтому...
Но это не только, это во многом так. Если взять аналогичную ситуацию, я вот так силой обстоятельств знаком с севером Франции, в Нормандии, там местные фермеры, которые... Там очень много коров именно из-за климата. Там не бывает холоднее плюс 2 и не бывает теплее 23. И, соответственно, там круглый год сыра, там рядом море холодное, и там постоянно зеленая трава, и местные фермеры производят много вкусного, жирного местного молока, коровы на свободных выпасах. Соответственно, они делают разного рода мягкие сыры, очень деликатесные. Так вот, крупные такие мегакорпорации, типа президент, постоянно пытаются через французский парламент протащить нормативы и стандарты, которые потребовали бы производить продукцию только из пастеризованного молока. А, например, все местные фермеры нормандские делают свои сыры и свою молочную продукцию из сырого молока. Благодаря тому, что там места для хранения такие, там вот эта вот благородная плесень, ракфоры, понлевеки, камамбер, бри, ну, это все название городов.
Да, это
там
такая ремесленная история. Да. Это у нас ремесленное сыроделие.
И фермеры бьются много лет с президентом, который пытается через, и пользуясь именно правительством и законодательством, который пытается их защитить, вот этих транснациональных монстров, они пытаются подмять под себя вот этих вот небольших молочных производителей, которые делают очень высококачественную, очень полезную и очень вкусную продукцию.
Об этом просто большинство населения, как я думаю, как в России, так и в Нормандии, просто не знает. Потому что если кого-то спросить, ну, какую-то большую аудиторию, этот эксперимент я наблюдал несколько раз на разных молочных форумах, когда аудиторию спрашивают, а пробовали ли вы когда-нибудь сыр, произведенный из сырого, непастеризованного молока? Из аудитории поднимаются несколько рук. А когда спрашивают, а поднимите теперь руки те, кто пробовал настоящий пармезан? А обычно вся аудитория поднимает руки. И при этом никто не знает, что настоящий пармезан, он делается из непастеризованного молока. И это как раз такая крафтовая тема ремесленного сыроделия, которое у нас совершенно не развито. Вот в Томске считанные единицы занимаются производством ремесленных сыров. И это... Очень хорошие сыры, надо сказать, очень хорошие, но эти сыры делаются из свежего молока. И проблема еще и в том заключается, что не каждое молоко можно назвать сыропригодным. Абсолютное большинство молока, которое производится вот агропромышленным комплексом в России и в Томске в частности, это молоко не сыропригодно. То есть определенная порода скота должна быть, определенные характеристики кормления.
Пригодно это что, Артем?
Есть, вот мы делаем сыры мягкие, рассольные сыры, это адыгейские, сулугуни, моцарелла, рикотта. Полутвердые сыры мы пока не делаем, хотя экспериментируем и работаем над этим проектом. Но процентов 10 того молока, которое мы принимаем на завод в сутки, мы можем использовать для сыров. И у нас есть 10 характеристик, сыропригодности. Ну, вот есть такая, например, характеристика, сычужная проба. Мы разбирали слово rennet. Угу. Да, вот rennet это сычуг.
Я его русского слова такого не знаю.
Сычужная проба – это когда мы добавляем сычуг в молоко, при определенных температурных условиях в пробирке он хранится, и дальше, если выложить этот сгусток, который образовался в итоге сквашивания, на стол, не сыропригодное молоко не будет держать форму, оно растечется. А вот сыропригодное молоко даст качественный упругий сгусток, та самая кальята, из которой дальше можно делать сыр. Вот этот, забыл слово, как мы его назвали.
Curd.
Curd, совершенно верно. Вот это и есть тот самый curd, который получается в результате сычужной пробы. Ну, кроме того, жиры, белки, органолептические свойства. Конечно, это должно быть молоко чистое, безусловно. Почему норманы спокойно варят сыры? Ну, потому что оно у них чистое. То есть здесь важна логистическая цепочка. Наверняка я знаю такие хозяйства и в Голландии, и в Германии, где фермер сам варит сыр из своего молока. То есть оно не едет никуда, оно не переходит из рук в руки. Вся цепочка, она сконцентрирована вот в рамках одного фермерского хозяйства. И одни и те же руки прикасаются к этому молоку и к этому сыру до конца, до конечного продукта. Поэтому этому продукту, в общем, можно доверять.
Господа, я хочу вернуть вас немножко в политическую тему, даже не в английский язык сейчас. Я вспомнил ситуацию, когда моя первая супруга была на соревнованиях в Иш-Кар-Але, она там стреляла на соревнованиях, была крупная спортсменка российская, и она попала с воспалением легких в одну больницу совершенно случайно, где лечились партийные боссы всякие. Ее поместили в палату с женщиной. Друзья-спортсмены принесли ей колбасу, и когда женщина увидела ту колбасу, которую ела моя супруга, она сказала: как вы можете это есть? Это же колбаса для населения. Вот. А в связи с этим давайте посмотрим, послушаем один кусочек из бессмертного фильма на основе бессмертного романа 1984, 1984 год, Джорджа Оруэлла, а потом разберем его.
I don't think there's a single piece of meat in this stew. Looks like meat. Tastes like meat. Isn't meat at all. Double plus good. Not like it, Smith.
Yeah, oh yes, it's too rich for me.
Do you mind if I,
Колбаса для населения. Очень советская формулировка.
Давай, прочитайте.
Да. Double plus good this.
Нет, это одно слово, double plus good. Double plus good – это очень здорово.
Hmm. Double plus good – this. You know, I don't think there is single piece of meat in this stew. Look like meat.
Looks this like.
Looks like meat. Tastes like meat.
Tastes.
Tastes like meat. It isn't meat at all. Double plus good. Not like it, Smith. Yes. It's so rich for me. Do you mind if I eat them?
Это сцена в столовой.
Looks like meat. Just... Ну, это повтор.
Tastes like meat. Ну, давайте вы хотя... Давайте, ладно, я все-таки вам объясню суть. За эти слова, может быть, за другие слова, этого человека потом бросили в лагеря. Ну, это роман «Антиутопия», если кто не знает. Потому что он сказал, что это looks like meat, tastes like meat, isn't meat at all. То есть то, что мы едим,
выглядит,
грубо
как
говоря,
мясо,
да.
Вот. На вкус как мясо, но не мясо.
Да, вот теперь смотрите, у меня же подход очень простой, как учить. Вот сейчас Артем мне скажет про то же самое, только слово meat заменит на milk.
Looks like milk, tastes like milk. It isn't milk at all.
Отлично, это про молоко конкурентов. Хорошо. Ну, не всех, конечно, я понимаю, я тоже это самое ласка. Кстати, я никаких конкурентов не уважаю своих, потому что я их не знаю. Отдельных людей умных в преподавании английского языка огромное количество. Школ нет. Это невозможно, потому что. Хорошо, мы сейчас вернемся еще немножко к молоку. Я еще одну историю вспомню. Я учился в группе с выдающимися физиками, которые сейчас, в общем, передовые ребята такие на планетарном уровне. Один из них, вот ему не, ну, я не могу так сказать, не повезло, но у него папа был такой большой коммунист, томский. Его фамилию все знают, называть ее не буду. И вот этому парню приходилось очень тяжело, потому что мы все физики-теоретики всегда были зверскими антикоммунистами, физики, там, твердотельщики, оптики и так далее, чуть меньше, потому что они меньше задумались обо всем. И мы, конечно, долбили этого парня. И он говорил: ну что вы хотите, если партия не будет разбавлять молоко, оно же всем не достанется. Вот я прошу Артема прокомментировать эту фразу.
Ну, это моветон, конечно, разбавлять молоко. Сейчас уже так никто не делает, нигде. Потому что очень простым способом можно понять, есть в молоке вода или нет. Ну, просто плотность продукта снижается.
Подождите, его тогда разбавляли или его просто таким делали?
Я помню вот из своего детства, когда я ходил за молоком с бидоном. Такой металлический бидон, эмалированный с деревянной ручкой, и был магазин молочный, в котором продавалось три вида продукта – молоко, сметана и творог. И там были одни из самых богатых в городе, не в этом городе, в другом городе, значит, жители – это продавцы, как их тогда называли, продавщицы. Вот там были две такие продавщицы. Они были в таких халатах.
Слово исчезает уже.
Да, и они продавали вот это молоко, сметану и творог. Конечно же, в разбавленном состоянии. Почему? Потому что... И поэтому они, и, в общем, неплохо себя чувствовали в финансовом состоянии. Потому что у них не было других инструментов. Им привозили во флягах этот продукт. И для того, чтобы увеличить, значит, стоимость на килограмм, они таким нехитрым способом разбавляли водой, продавали. Об этом все знали. И, в общем, на фоне тотального дефицита им как-то это все прощалось. И то, что машину они там могли купить, в отличие от шахтера, например, который ее купить не мог. Вот в шахтерском городе происходило. Не каждый шахтер мог купить машину, а вот продавец молочного магазина мог. Но на данный момент, конечно, в условиях промышленного производства, в условиях того, что вообще-то молоко – это не дефицит, и на полках магазинов можно найти совершенно разнообразное количество и качество молочных, кисломолочных продуктов, никто молочку сейчас водой не разбавляет, ерунда это все, но синтетические или, скажем, немолочные компоненты в продукт вносятся, за счет этого снижается себестоимость, и это, к сожалению, бич молочной отрасли на данный момент, это меня сильно беспокоит.
Артем, я вот слышал и даже видел несколько репортажей о том, что даже по технологии, вот как это называется, Астросепт, что ли, какой-то, я какой-то ролик смотрел, то ли финский, то ли шведский, что в ультрастерилизованное и в стерилизованное молоко добавляется коррагинан для увеличения объема и для увеличения массы.
Не могу вам об этом точно сказать, я с этой технологией не знаком, но мне точно известно совершенно, что такой термин, как ультрастерилизованная, это такая уловка на самом деле, потому что она придумана для того, чтобы избежать слова стерилизованное. Ультрапастеризация, по сути, это та же самая стерилизация. Но просто к стерилизации стали относиться с негативом, благодаря, может быть, там, каким-то заявлениям в СМИ сформировалась парадигма смысловая, что стерильное молоко – это плохо. Это на самом деле ничего хорошего в этом нет, в том, что молоко стерилизует. Но для того, чтобы избежать этого слова, чисто маркетинговый ход, на мой взгляд, это моя позиция, она со мной пытаются спорить адепты стерилки, особенно это касается сотрудников транснациональных компаний крупных. Ну, понятно, потому что на этом стоит весь бизнес. Но я считаю, что будущее все-таки за локальными производителями, именно локальными производителями честной молочки, которая не едет далеко, потому что у нее короткий срок годности, которая скисает. Ну и, конечно, никакой стерилизации там речи быть не может. И уж тем более об ультрапастеризации, что является завуалированной стерилизацией, по сути.
Там был небольшой такой фильм, там прямо показывалась линия, и техпроцесс изображен после того, как стерилизуется упаковка, стерилизуется молоко, там обязательно добавляется коррагинан, поскольку он является каким-то стабилизатором для вот этого молока, иначе оно то ли расслаивается, то ли... Вот. А коррагинан – это такое серое желеподобное вещество, оно органического происхождения, но, по-моему, он... то ли синтетический, то ли добавляется из смол каких-то. Вот. Но он не имеет никакого
отношения.
Слушайте,
по-моему, нам нужна передача по химии, по биохимии. Мы уже забыли, с чего мы начали, да? То есть такая интересная у нас сегодня передача получилась. Но это, кстати, вот правильно. Она, вот моей парадигме изучения языка она совершенно соответствует. То есть ты интересуешься чем-то, и это не важно, что сегодня в Гонконге происходит. Вот если это интересно, я такого преподавателя приглашаю. Даже если этот преподаватель интересуется материалами о производстве молока и сыра. Я, кстати, тут сделал некоторые тренажеры о производстве сыра, и потом подумал, а почему у нас нет сыра? И так подумал, вот встречу это самое Артема и задам ему этот вопрос, почему у нас нет сыра? Он мне сказал, у нас коров нет. А потом я говорю, а где коровы? У тебя ходят там около Северска, коров нет или коровы есть, Артем?
Нет, секундочку, я не говорю, что у нас коров нет. Коровы у нас есть, но дело в том, что коровы разные. Мы уже поднимали вопрос сыропригодного молока, и сыропригодность, она зависит как раз в первую очередь от породы коров, ну и дальше там от качества кормления, качества содержания, от многих факторов. Исторически так сложилось, что агропромышленный комплекс в Томской области, он развивался в плоскости обеспечения населения молоком и цельномолочной, кисломолочной продукцией. То есть акцент на сыры вообще не делался никогда. Поэтому у нас изначально не сложилась вот эта культура производства сыра, то, что вот мы сейчас пытаемся делать, то, что пытаются делать мои коллеги в крафтовом сыроделии, в ремесленном сыроделии. У нас этой культуры просто не сложилось. Она была не востребована. Вопрос стоял о том, чтобы накормить просто людей, а не в том, чтобы сделать 50 сортов сыра, как во Франции. Я помню такую цитату из Сальвадора Дали: если в стране нет 30 видов вина и 50 видов сыра, то в стране нет будущего. Но у нас-то нет.
Он оказался прав.
У нас на самом деле этих видов-то нет. Ни вина, ни сыра. Но как-то вот мы выживаем, и будущее у нас есть, я думаю, потому что мы знаем, что мы хотим. И мы знаем...
Хотим самое... сыра и вина, да?
Да, и мы, у нас, слава богу, есть свобода выбора, потому что мы имеем возможность рублем проголосовать за качество в магазине. Мы не возьмем тот синтетический, как говорит один из томских сыроделов, кормовой сыр, который лежит на полках магазинов, и его есть совершенно невозможно. Ну, помните, как вот в пионерском детстве, когда на тарелочке лежит кусочек сыра или на бутерброде, если его там оставить на некоторое время, он так завернет уши, а на нем выступит испарина, он будет пахнуть как сыр, жуваться как сыр. Но, конечно, из того пластика, который лежит на полках в магазинах, в основном, такого эффекта не получишь никогда. Он даже в духовке на бутерброде ведет себя совершенно непредсказуемым образом.
Артём, переведите слово на английский язык импортозамещение.
А невозможно.
Ну, так, я же вам подлец, вы же знаете, потому что это слово лозунг, называется фига в кармане.
Я знаю, я вам предложу другую задачку. Экспортоориентированное импортозамещение.
Экспортоориентированное импортозамещение. Это как раз ворловский новояз.
Это не новояз.
Экспортоориентированное импортозамещение. Это я обожаю. Ну что, наверное, сегодня надо заканчивать, даже затянувшийся урок.
Время сегодня вышло, но сегодня было очень интересно и весело. Дорогие друзья, сегодня с уроком английского языка с вами были в качестве учеников Артем Багреев, директор компании «Деревенское молочко», в качестве преподавателя Юрий Михайлович Шлермак, главный пламенный мотор школы «Английский пациент» в Томске. Его телефон 507-808.
Можете... Да, подождите, господа, надо сказать еще, что у нас на сайте «Радио Благовест» будет ссылка на тот самый модуль, и вы сможете почитать то, о чем мы здесь говорили, даже посмотреть те видео, аудио, к чему вы, в общем-то, слышали в эфире.
Ну, а глядя на этот модуль, вы можете налить себе чаю с молоком. Я не в качестве рекламы, я вот последние, наверное, несколько месяцев для себя обнаружил отборное молоко деревенского молочка. На самом деле, из того, что продается вкусного молока на вкус, вот я знаю два. Это вот ваше отборное молоко, и есть еще алтайское, тоже отборное. Я не помню, какой производитель, неважно, но то немножко пожиже. Вот, а ваше молоко вкусное. И так что можете плеснуть в чай молока, попить и поучить вместе с нами английский язык.
Да, до свидания.
Александр Аракин. Всего доброго.
Всего доброго.
Встретимся в новых программах.